Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вот и Пасха.
Да.
Вот мы с вами впервые в программе «Светлый вечер» после Пасхи встречаемся.
Да.
Есть много радостных поводов, вернее, повод один, это самый радостный Пасха. Поговорить об этом. Какие у вас ощущения на Светлой Седмице?
Пасхальные. Пасхальные ощущения, слава Богу. И это вот с кем-то мы недавно говорили, и очень точно собеседник мой сказал, что вот пасхальная радость, она настолько перекрывает, вот независимо от того, там, ты, что называется, готовился, не готовился, собираешься переживать, не собираешь, она все-таки вот каким-то таким удивительным образом перекрывает все человеческие какие-то, ну, даже, я не знаю, там, эмоции, ожидания, мысли, все что угодно. Но это не значит, что все исчезает, конечно, но вот, слава Богу, вот это вот настигнутой радостью, как Льюис, да, по-моему, писал, вот оно, не знаю, у меня лично вот в пасхальную неделю всегда переживается.
Это какой-то...
Настигнутость радости.
Настигнутость радости. Но вот в слове «настигнутость» в том, что вы говорите, есть такой важный смысл, что это обычно как-то непредсказуемо. Вот... постящиеся и непостящиеся, по слову Иоанна Златоуста, да, могут радоваться Пасхе, и уже вот в несколько бесед на Светлой Седмице на Радио «Вера» было, и все почему-то собеседники, может быть, не почему-то, это может быть закономерно, как раз-таки на это обращают внимание, что вроде ты готовишься, а может быть, не готовишься, или тяжело переживаешь, ну, тяжело в смысле включенности в события Страстной Седмицы, и ждешь каких-то одних эмоций на Пасху, они другие, всегда радостные, но всегда непредсказуемые. Как-то не от нас-то зависит, да, получается? Вот Господь как-то открывается.
Ну, да, наверное, хотя я вот тут немножко, может быть, не уверен, насколько мы можем сделать подобное обобщение, да, потому что тогда получается, что мы ждем все равно. Вот вроде как не ждем, но ждем. Ждем того, чего не ждем, да. Это все равно некое ожидание. Наверное, бывает по-разному, и Пасха по-разному, конечно же, происходит и наступает. Но то, что вот это действительно что-то такое, вот как пост, это такая объективная история, да, и действительно он не бывает поста без испытаний. Так и Пасха в любом случае, вот так или иначе, Господь дает эту радость даже в самых сложных ситуациях, даже когда вот не исчезают какие-то объективно существующие реалии, да, как вот в современном мире, да, когда мы уже вторую Пасху встречаем вот в довольно сложной ситуации в мире, да, и в стране. И тем не менее пасхальная радость, вот она есть, и я могу, знаете, с полной уверенностью еще раз сказать, просто я как-то запомнил, у меня сформулировалось это, по-моему, в прошлом году первый раз, когда меня просили, это любимый вопрос журналистов, назовите главные события года. И я сказал Пасха, и это была вот не форма ухода от вопроса, да, ну а какое может быть более важное событие, да, Пасха самое, это центр, смысловой центр собирания мира. Это, знаете, как есть у нас вот один календарь делают, там издательство, по-моему, какое-то, от Пасхи до Пасхи. Вот это такая очень наполненная смыслом история.
Вы недавно собирались с мыслями по поводу Пасхи, в вашем подкасте собрались с мыслями, с замечательным отцом Павлом Великановым, которого наши радиослушатели хорошо знают, как толкователя Евангелия на Радио «Вера» и частого гостя в программах «Светлый вечер», и с не менее замечательным Борисом Николаевичем Любимовым, театроведом, театральным критиком, историком театра, ректором Щепкинского училища, и вы его справедливо, мне кажется, в этом подкасте называете философом, таким очень человеком мыслящим, философствующим. И вот он сказал, что Пасха – это божественное веселье.
Божественное веселье,
да. Вот как у вас эта формулировка откликается, как сегодня принято говорить?
Очень, очень откликается, то есть резонирует вполне, да, потому что есть какое-то вот человеческое веселье, или то, что Августин называл радости приходящего удовольствия, там что-то такое. А божественное веселье – это нечто принципиально иное, конечно. Пасхальная радость – это... Она не лишает тебя человеческой радости, там, разговеться, там, еще чего-то, но божественное веселье, конечно, сильно выше этого. Я вот все-таки дочитал исповедь Августина уже прям, так сказать, вот в предпасхальные часы.
57-й раз.
Да-да-да, ну просто я очень поздно этим постом начал, но успел дочитать, и вот там еще в очередной раз как-то вот проникся там описанием одного эпизода, когда Августин, уже находясь в таком духовном религиозном поиске, увидел там какого-то попрошайку, который, видно, уже получил какое-то подаяние, выпил вина, и с ним все было, ему было хорошо. И Августин подумал о том, что вот этот человек, ну, в принципе, те удовольствия, которые Августин искал в своей жизни, да, они вроде бы формально касались чего-то другого, но все равно они были человеческими, слишком человеческими, как потом скажет очень нелюбивший Августина Ницше. Но вот этот человек, пишет Августин, вот это счастье приходящего благополучия, он получал намного быстрее и меньшими усилиями, чем мы, говорит Августин. А в общем-то, разница-то какая, по большому счету? Либо ты там чуть выпил, тебе хорошо, либо ты там стремишься, не знаю, к какой-то земной славе, почестям и прочему. И вот это его настолько пронзило, что он понял, что нужно искать, ну, принципиально другой радости. И вот когда Борис Николаевич сказал о божественном веселье, и вы сейчас задали по этому поводу вопрос, то я могу сказать, что мне, конечно, сразу вспоминается Августин, потому что вот божественное веселье – это не радость приходящего такого удовольствия.
У меня вопрос...
Был не об этом.
Философский в этом смысле. Может быть, отчасти к словам, но, как говорил Честертон, на чем еще спорить, как не о словах.
Да.
А есть разница между радостью и весельем? Я почему об этом спрашиваю? Потому что меня вот, когда я смотрел ваш подкаст «Собрались с мыслями», именно слово «веселье» зацепило в хорошем смысле слово. То есть мы как бы привычно уже говорить о радости, радость христианства, настигнут радостью Льюиса, всегда радуйтесь апостола Павла, слово само по себе такое вошедшее в лексикон. А вот слово «веселье» иногда побаивают. Ну, веселье, но... что-то поверхностное какое-то такое, неумеренное. А вот божественное веселье.
Ну, псалмопевец нам говорит: «Слуху моему даси радости веселье». Поэтому слово вполне себе библейское, по крайней мере, в переводе.
Ну, или радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесе.
Да, поэтому, ну, конечно, наверное, оттеночная разница есть. Это, в общем, ну, с одной стороны, с другой стороны... Это как говорят лингвисты, контекстуальные синонимы, да, как минимум, да. Но, наверное, но в данном случае, не знаю, какой-то вот такой глубинной смысловой вещь, что сейчас вот мне как-то философски нахмурить брови и сказать, знаете, радость – это вот про это, а веселье – про это, скорее всего, не скажу. Вот, но, знаете, вот, может быть, действительно, Борис Николаевич очень точен в том смысле, что пасхальное настроение – это именно божественное веселье. Вот радость, она, в общем, тихая радость такая, она может быть всегда, да, а веселье вот как такое вот пасхальное составляющее, может быть, в этом смысле.
Я вот сейчас подумал, я честно об этом до этого не формулировал это так. Веселье, мне кажется, в этом слове есть какое-то значение того, что ты с кем-то этим делишься, ты кого-то вот вместе с собой в это вовлекаешь. Странно веселиться одному, хотя возможно, но вот божественное веселье, вот Господь активен, Он вот полнота, и Он нас в это тоже втягивает, как в хоровод такое вот божественное веселье, которому нужен другой, которого хочется в эту игру тоже за собой утянуть и вместе повеселиться.
Ну вот ваш ответ мне нравится больше, чем мой.
Значит, хороший был ваш ответ, который меня на эти мысли навел.
Вот они это привычно вступили в общество взаимного восхваления.
Ну, не самое плохое общество, на самом деле.
Наверное.
Ну, продолжая размышлять вот о тех темах, которые в этом подкасте были, уже даже не только о том, что в нем сказано, но и вокруг тех тем, которые вы поднимали. А Борис Николаевич, того же самого, Борис Николаевич любимого вашего гостя, была такая мысль, вы само собой говорили вот в этой программе теме смерти, как бы это было не антипасхально, с другой стороны, смерть и смерть поправ.
Ну, конечно,
мы
да,
вот, это этому радуемся. И вот такая мысль прозвучала, что если человек свою конечность, свою смертность осознает, это как-то ему противоестественно. Это ведет к тревоге, к унынию. И вот религия в этом смысле дает человеку надежду на то, что земной жизнью все не заканчивается. А на это, в свою очередь, скептики заявляют, что ну, вот в этом некоторая такая немужественность верующих людей. Вот я, скептик, говорит, мужественно принимаю факт своей конечности, своей смерти, и это достойная позиция. А вы ищете лазейки утешения в религиозности. Вот что бы вы такому скептику ответили?
Ну, тут много можно... То есть я бы ему сказал, вы хотите поговорить об этом. И если бы он согласился, то, наверное, можно начать вот, ну, сходу, это сейчас я, что называется, без подготовки, можно начать, наверное, со знаменитого Пари Паскаля, да, и если скептик склонен к рациональному мышлению, то предложить вот это самое знаменитое рациональное рассуждение Паскаля, который полагал, да, что если человек, если ошибается человек верующий, да, то он не так много теряет, да, просто напомню нашим уважаемым слушателям, да, что имеется в виду под этой вот дилеммой, что ли, Паскаля. Паскаль говорил, что, ну, вот, допустим, ошибается верующий человек, да, значит, что он теряет? Он теряет то, что в своей жизни он, ну, не занимается какими-то там удовольствиями, полагая их неправильными или неправедными, ведет вполне себе нравственный и хороший образ жизни, ну, а дальше вот земной жизнью все заканчивается. Что он потерял? Ну, какую-то часть земных удовольствий. А если неправ оказывается неверующий человек, что он теряет? Ну, он теряет все, потому что перед ним разворачивается вечность, которую он проводит не с Богом, не в любви, а вот в этом, да, в пламени ненависти, коим является ад. То есть, очевидно, кто проигрывает. Я знаком немного, может быть, не очень глубоко, в том числе и с критикой, которая вот это вот Пари Паскаля подвергалась, да, в том числе и со стороны каких-то христианских мыслителей, да, что это вот слишком такая рациональная и, может быть, не вполне правильная постановка вопроса, но, тем не менее, с этого вполне можно начать разговор, да, если человек именно упирает на то, что вот давайте подумаем, значит, вот так рационально помыслим, вот, вот. А потом, конечно, я не уверен, что для собеседника скептического или атеистически настроенного это было бы аргументом, но все-таки тут же вопрос о том, что мы ищем истину. И если истина не в том, что у тебя болит голова, как учил нас Михаил Афанасьевич Булгаков, а в чем-то принципиально более глубоком и важном, то это не поиск лазейки. Вот мне кажется, сведение христианства на уровень того, что ты здесь хорошо тебя ведешь, а значит, в будущей жизни ты с ангелами в белых одеждах ходишь и славишь Бога, это не упрек христианства, а его полное непонимание. Да? То есть, если мы говорим, что вот, ну, я не знаю, я сейчас, может быть, не сформулирую хорошо, но поиск там отца, там, да, любви отца, это же не лазейка. Это поиск настоящего. Вот что значит «Бог есть любовь»? Вот опять же у Августина есть эта мысль о том, что... Она, может быть, не так выражена, да, но многие, размышлявшие над текстами Августина, об этом говорили, что человек есть то, что он любит. Но и здесь это может его и обличать, да, потому что если он любит не то... Тут уже дальше у нас включается Данте, который говорит, да, что вот любовь может ошибиться объектом или мерой. Да, но и более глубокое понимание вот этого тезиса, что человек есть то, что он любит, это значит, что только любовь к Богу – это настоящая любовь. И поиск Бога и поиск себя – это вещи абсолютно взаимосвязанные. Поэтому, конечно, вот говорить об этом как о поиске лазеек, ну, как-то совсем игнорировать самое содержание христианства. Я не уверен, что вот для скептика, которого, гипотетического скептика, о котором вы говорите, это было бы аргументом, но, с другой стороны, почему бы не предложить ему такую систему вот размышлений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот еще один аспект в моем вопросе был, когда я говорил, что вот условно скептик вот предлагает такое выражение, как «поиск лазеек», я еще имел в виду то, что для неверующего, для скептика такое трезвое смотрение в лицо тому, что все мы умрем, это признак какого-то очень правильного устроения внутреннего. Вот, не знаю, если какие-то из истории, культуры и философии приводить примеры, вот есть Альбер Камю, французский экзистенциалист, есть его знаменитая книга «Миф о Сизифе». Вот Сизиф, который все время вкатывает камень в гору и никогда этот камень до конца не докатывает, скатывается обратно. Вот такой бессмысленный труд, абсурд, категория важная для Камю, абсурд. Но мир и есть абсурд. И нужно этот абсурд просто принять, просто с ним согласиться и в нем жить. А вот есть примеры, на которые тот же Камю указывает. Допустим, Достоевского или Киркегора, которые совершают прыжок веры. Чтобы что-то этому абсурду противопоставить, включается религиозное мировоззрение, мотивация. Есть что-то после смерти, есть Бог, который над всем этим абсурдом существует. И эта позиция в этом смысле там, более про поиск лазеек, вот в этом смысле лазейки. Так вот, вам нужно утешение верующим, говорит скептик. А мне не нужно утешение. Я трезво и мужественно смотрю в лицо вот всем этим проблемам. И я в этом более сильный, более стою на ногах. Вот, а религия — это такая вот таблетка для утешения.
Да, как мне кажется, я понимаю, о чем идет речь, но мне кажется, что здесь опять игнорируется вопрос поиска истины. Или, по крайней мере, говорится о том, что вот это, знаете как, вот я как человек, выросший в советское время, я прекрасно помню, как вбивалось вот это безо всякого Камю, который вот вполне себе был запрещен вместе со многими верующими людьми, да, но вбивалось то, что вот есть, условно говоря, на уровне обывателя, это, кстати, до сих пор существует, что есть вот такой трезвый, он же научный взгляд на мир. Это то, как мир на самом деле устроен, и в нем нет ничего, и все заканчивается смертью, лопух растет и так далее. А есть вот эти вот религиозные сказки. И поэтому вот в этом, даже вот в таком представлении, о котором вы говорите, как мне кажется, здесь есть именно то, что... Но правда ведь в том, что... И поэтому, признавая эту правду, ты вот становишься... Ты действительно мужественен, а если ты ее не признаешь, правду, то ты начинаешь придумывать. А вера христианская нам говорит о том, что правда в другом. Правда в другом. И принять... И как только ты делаешь хотя бы вот допущение на уровне рассуждения, что правда в другом, ты вдруг понимаешь, что для вот пути христианина мужества нужно сильно больше. Потому что, грубо говоря, вот можно я так попробую метафорически вильнуть, что называется. Вот я все время пытался это сформулировать, когда вспомнил, как мы учили в школе, цитату из книги Островского «Как закалялась сталь», что жизнь человеку дается один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Это вот, если угодно, к этой позиции, да, позиция сильного, мужественного человека, тебе один раз, там, и так далее. Но правда жизни нам показывает, что прожить жизнь так, чтобы не было мучительно стыдно, невозможно. Человек, который считает, что могу это повторить вслед за одним из современных авторов, как он прожил до 50 лет и почему-то продолжал себя считать приличным человеком, да? Вот прожить жизнь и считать, и при этом тебе не стыдно за вот эти прожитые годы, значит, ты как-то слишком обольщаешься на свой счет, да? И вот ситуация, я тогда, так сказать, дерзко переформулировал Островского, сказав, что жизнь дает человеку один раз, земная жизнь, да, и прожить ее нужно так, чтобы в этой жизни успеть встретиться с Богом, даже если тебе будет при этой встрече мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Вот мне кажется, что вот эта вторая ситуация встречи, она требует гораздо большего мужества от человека. Это намного более сложный путь. Это путь, который, ты понимаете, грубо говоря, в первом случае нужно всего лишь, беру в кавычки всего лишь, смириться с тем, что, 70-80, может быть, дотянешь до 90, потом умер, и по большому счету, нас, конечно, пугает вот этот, есть экзистенциальный ужас небытия, но по большому счету, если смерть безболезненна, умер, все, на этом все заканчивается. А вот если перед тобой открывается вечность, это сильно, брат, страшнее, да, потому что и требует сильно большего мужества. Вот, ну, мне кажется, по крайней мере, можно предложить, опять же, гипотетическому скептику поразмышлять в эту сторону. И, может быть, он начнет, будучи скептиком, сомневаться в своей позиции, иначе какой же он скептик, так сказать.
У нас однажды тоже в программе на «Радио Вера» был очень опытный священник, который такой тезис озвучил, что насколько действительно мы, христиане, живем вот этим чаянием будущего века, то есть не является ли вера в жизнь после смерти, или, как замечательно говорит наша дорогая коллега Аня Леонтьева, жизнь после жизни, вот это более оптимистическое выражение, жизнь после жизни, а верим ли мы в нее на самом деле, не является ли она просто частью доктрины, которую мы исповедуем, но в реальности, когда жизнь нас ставит перед ситуацией, что этот порог между двумя жизнями можно очень быстро перейти, насколько мы реально готовы, что там что-то будет. И не начинаем ли мы в это верить в первый раз, просто всерьез к этому относиться. А вот я тоже себе ставлю вопрос, является ли действительно подлинное такое вот осознание, упование, знание, что смерти нет, о чем мы сегодня говорим, часть вот такого повседневного опыта христианина. Вот как это у вас?
Я думаю, что это, безусловно, является частью повседневного опыта христианина, ставшего святым.
Хорошая оговорка в конце.
Да, потому что вот я могу привести один пример богословский литературный, один жизненный. Но второй я точно совершенно приводил уже в наших вот разговорах, но в данном случае его, наверное, очень уместно вспомнить. Но начну все-таки с первого, опять же, с моего любимого Августина, благо вот недавно перечитанного, да. А у Августина был сын, то есть до того, как он стал епископом, у него была связь, именно связь, да, от которой был сын, Адеодат, богом данный, кстати сказать, имя переводится, очень талантливый, судя по всему, и Августин говорит, что его даже пугали способности этого молодого человека, который то ли в 15, то ли в 16 лет, вот на рубеже, он умер. И Августин пишет, что я радовался тому, что Господь его забрал, тем самым уберег его от возможных, ну, вот там, не знаю, ошибок, падений, чего-то такого, сейчас дословно не скажу, но мысль примерно такая, в будущем. Вот что это, как не безусловная вера в вечность, в жизнь после жизни и упование на Бога, который не может ничего плохого человеку сделать. Да? Вот все наше не ставшее святым естество, оно ужасается от этих строчек. Как может отец радоваться смерти сына, которого он любил? Да? Хотя он его называет там ребенком греха своего, и, там, страсти и прочее, но тем не менее. Да? А только так. Да? То есть уже это пишет Августин, епископ, уже человек, который ну, очень близок к Богу. Вот. И, конечно, я вот в очередной раз это перечитываю, опять на этом вот остановился, споткнулся и для себя понял, что вот это и есть настоящее. Да? А вторая история, она из моей жизни, просто когда у нас первая дочка родилась, и там реанимация и прочее, мы молились, и вдруг нам один батюшка говорит, ну, вы так не убивайтесь, потому что с точки зрения вечности у нее шансов сильно больше, чем у вас. И причем это было, знаете, это не батюшка юморист такой, да, вот у нас есть и такие, и любим мы их и за это тоже, а он это сказал как-то предельно серьезно, и я даже сначала отшатнулся, и даже там уже как-то даже обиделся, там расстроился, чуть не рассердился, а потом подумал, а что вот в том, что он сказал, не такое. Мне и сейчас это сложно принять, но именно потому, что я, отвечая на ваш вопрос, да, сказал, что это, безусловно, является частью повседневного опыта христианина, который стал святым, поскольку мне, так сказать, на этого, насколько я могу судить, еще очень долго ползти, и, в общем, перспективы туманные, то мне, конечно, тяжело это признать, но разумом я понимаю, что это вот так, иначе ты, конечно, не доверяешь, не уповаешь там и прочее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. В студии микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, а сегодня светлая пятница, поэтому вдвойне светлый вечер, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы сегодня, конечно, говорим о смысле Пасхи и об этой пасхальной теме «Что значит смертью смерть поправ?». Ну вот еще обращусь к одной мысли, которая прозвучала в вашем подкасте «Собрались с мыслями», где одним из гостей был Борис Николаевич Любимов, замечательный театровед, ректор Щепкинского училища. Вот он признался, что он, как человек уже возрастной, и в силу этого, как он сам признавался в программе, переживающий как-то более острый вопрос о здоровье, вот в молитвословии для себя выделяет какие-то в разных молитвах то, что говорится о смерти. Вот его очень как-то так поразило, что говорится «наглая смерть». А вот отец Павел Великанов, второй гость, сказал, что вот теперь после Пасхи, вообще после воскресения Христа, смерть не наглая, она обеззараженная, она прирученная, она осталась, да. Но она перестала нести тот, ту опасность, те ограничения, которые раньше несла в глобальном мировом масштабе. Ну вот я о чем подумал. Это даже сейчас не про то, что говорил вот по существу Борис Николаевич или отец Павел, а про то, что Борис Николаевич себя назвал возрастным человеком. И вот не является ли то, что нередко мы люди, христиане, вот тем больше, тем четче осознаем вот эту реальность смерти, неизбежность смерти и то, что за ней что-то должно быть, чем старше становимся. С одной стороны, это естественно. Да, чем ближе к концу жизни, тем больше человек, может быть, нуждается в том, чтобы для себя осмыслить то, что скоро все закончится. С другой стороны, возвращаясь к тому, о чем мы говорили до этого, это ведь, по идее, должно быть постоянным содержанием нашего памятования о том, что смерть есть, с другой стороны, она побеждена смертью Христовой. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это такой самый главный опыт, наверное, каждого человека, и он у всех со своими, так сказать, оттеночными особенностями, но, конечно, мы его очень по-разному все и обретаем, и есть какие-то общие вещи, да, или более или менее общие, ну, например, с возрастом время ускоряется, да, если вот там в юности кажется, ой, как долго, ой, когда это вообще еще, когда школа кончится, потом когда институт, когда я закончу, ой, когда там пройдет этот месяц, то, конечно, вот чем старше становишься, тем быстрее начинает бежать. Я говорю, вот опять год, что, опять год прошел. Вот только что, слава Богу, Пасха, да? Дожили до Пасхи. Это, наверное, более-менее похоже, по крайней мере, у всех или у многих. А вот как при этом складывается отношение к смерти, я знаю очень возрастных людей, которые даже, вот, ну, мы не вели каких-то там глубоких разговоров, но видно, что вот их просто по нарастающей пугает эта мысль. Или так кажется, да, то есть, ну, не знаю, может быть, потому что не говорили, нет полной уверенности, но видно, что, знаете, когда человек говорит, а хочется еще пожить, там, вот такие вот фразы, это и у дорогих, там, у близких людей. Это, конечно, сердце сжимается, когда ты это слышишь. Думаю, что это очень такой индивидуальный путь, как когда-то оно меняется очень сильно, да, ну, конечно, бывает там потрясение, ну, вот как у Федора Михайловича, например, Достоевского, да, который, будучи приговоренным к смертной казни, собственно, прощался с жизнью, но вот эту смертную казнь отменили, и, конечно, он пережил там мощнейшее, наверное, такое вот, не знаю, как это правильно назвать, вот, чувство, что ли, переосмысление всего произошло, перечувствование. Но это, конечно, бывает далеко не с каждым. Но, с другой стороны, могут быть события менее такие масштабные, и трагические или драматические, но, тем не менее, меняющие опыт человека. Вот недавно его кто-то в Телеграме читал. Вот из авторов пишет о том, как переживал болезнь отца, вот, который вроде как вот, уходил, но в конечном итоге, я так понял, что не умер, но вот это вот события эти были, они отразились на всей последующей жизни ребенка, да. Вот. Ну, как-то это, я думаю, что так, это вокруг размышлений скорее, да.
Я почему еще вам этот вопрос задал? Потому что вы человек совсем не старый, от слова совсем, при этом в одной программе, в Парсуне, в одной, вы как-то так признавались в проброс, что вот ну, как, о какой-то хрупкости и конечности бытия начинаешь задумываться, ну, вы так сказали, особенно после 45. Там тело слабеет, вы говорили, вот это все каким-то размышлением подвигает. А вот действительно есть какая-то, условно говоря, разница, ну, как не разница, а какой-то рубеж, что вот там меньше думал о смерти, да, а с возрастом больше начинаешь об этом думать.
Ну, да, но опять же, я думаю, что это по-разному у всех, но просто вот это ускорение времени, оно позволяет тебе понять, что вот, ну, осталось-то, что, вот сколько ты можешь еще там чего-то успеть там и прочее. И да, действительно, ты понимаешь, что какие-то вещи, на которые ты раньше ты делал, просто ты не замечал, не обращал внимания на это, ну, я не знаю, там, в студенчестве, например, там, полночи что-нибудь почитать, там, или позаниматься, там, а сейчас ты понимаешь, что ты полночь, ты уже не работоспособен, там, все, вот, нужно только это, в кроватку, так сказать, быстрее, вот, и утром встаешь, как-то вот тяжеловато, вот, то есть, ну, куда, конечно, человек никуда не денешься от этого, вот, и это тоже надо как-то научиться принимать это все. Ну, то тоже все по-разному, кто-то борется с этим, кто-то, кому-то нравится, да, помнится, вот, коль скоро мы Парсуну вспоминаем, вот Тимур Кибиров замечательный был, который говорил, что вот ему, как он выражался, насколько я это помню, он говорил, мне нравится вот быть стариком, да, вот, ну, конечно, я старик, он говорит, а кто еще, ну, вот мне нравится это состояние, в нем есть свои какие-то плюсы.
Я вспоминаю, как епископ Константин Островский тоже в программе «Парсуна» вас сказал, ну вот сколько мне лет, я вот ну, столько-то, я посчитал, что мне, если вот следовать словам псалма, что сколько человеку отмерено, ну 70, сколько мне до 70 осталось, там, или 80, ну вот там 29 лет, надо начинать уже как-то планировать, что вот что я за 29 лет успею уже как-то по-настоящему покаяться, по-настоящему вот церковиться, есть же горизонт планирования, вот, пожалуйста. А я упомянул то, что в вашем подкасте отец Павел Великанов так образно сказал о том, что смерть теперь обеззараженная или приручённая. Вот как у вас это отзывается, и как вы это понимаете?
Ну, это как раз очень важно, потому что если это не осмыслить, то не очень понятно. Мы говорим, вот как Христос победил смерть, а как он победил? Люди же как умирали, так и продолжают умирать. И, конечно, это просто означает, что мы теперь по-другому относимся вот к этой конечности бытия, поскольку, собственно, та традиция, в которой изначально появляется христианство, и потом из нее распространяется ветхозаветная традиция, как мы ее именуем, там ведь не было какого-то особого учения, понимания загробной жизни, да, вот есть там темное царство Шеол, там посмертное, ну, особо, так сказать, ничего там про это не говорится, не развито, насколько я понимаю, вот эти все представления. И, конечно, вот то, что мы называем новозаветной перспективой, оно, а это прежде всего переосмысление того, что такое смерть, да, и что такое вечность, оно ведь нам сразу предполагает вот это переосмысление, что мы совершенно иначе читаем и Ветхий Завет весь, начиная вот от книги «Бытия» и заканчивая, собственно, последними страницами Ветхого Завета, да, или там книга Иова, та же, вот эти страдания праведника, да, в Новом Заветном смысле читается совершенно иначе, да, и собственно, вот иудейское толкование, оно будет другим, да, потому что там совсем другая традиция, другой контекст этого. Вот. Поэтому, конечно, эта мысль чрезвычайно важная, потому что мы говорим о победе над смерти, о победе Христа над смертью не в том смысле, что вот до Христа умирали люди, после Христа не умирают, да? Но мы говорим о том, что вот те последствия грехопадения, которые носит в себе человечество со времен Адама и Евы. Это вот прежде всего, конечно, нравственная смерть, да, как зависимость от греха, такая тотальная, невозможность его преодолеть, и физическая смерть, как вот представление о конечности человеческой. Вот после Христа мы понимаем, что есть выход из этого, да, и мы понимаем, что есть вечность, которая может быть вечностью с Богом, да, и вот путь в эту вечность — это путь со Христом, и поэтому смерть как непреодолимое зло, она, конечно, преодолена Христом, и нам надо только лишь последовать, добровольно пойти этим путем. Вот. Но это, опять же, на уровне в таком умозрительном можно себе представить. А вот когда ты пытаешься это все в своей жизни сделать, тут начинается самое интересное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Если позволите, да. Я просто хотел сказать, вот, может быть, возвращаясь мысленно к началу нашего разговора, поэтому вот, когда мы вот так формулируем наше восприятие жизни, смерти и прочее, то вот эти вот, этот наш гипотетический скептик, о котором мы с вами говорили, который говорит о мужественности человека, признающего, что все заканчивается вот этими 70 там годами и прочим, они настолько кажутся, ну, поверхностными, примитивными и смешными, что там, ну, там нет, там негде проявлять мужество, ну, помер и помер, так сказать, да, вот, а вот здесь вот и начинается самое действительно сложное, требующее большого, огромного мужества, воли. Потому что, ну, мужество веры – это какое-то колоссальное мужество, да, просто поверить. Это действительно требует в том числе и мужества, если угодно.
А вот тут мы прям идеально подходим к моему следующему вопросу, к вопросу о мужестве веры и о воле к вере, потому что ближайшее воскресенье в церкви – это неделя, посвященная апостолу Фоме, про которого с вами, как с главным редактором журнала «ФОМА», невозможно не поговорить.
И, сколько раз я слышал,
да,
эту фразу.
И дважды в год минимум, 19 октября на День памяти апостола Фомы и вот на Фомину неделю обязательно мы об этом должны поговорить, иначе что-то в мире не срастется, потому что традиции будут нарушены. Но вы сами об этом сказали, о том, что есть и мужество веры, и воля к вере. А вот мы это видим в апостоле Фоме. Апостол Фома – это образец, пример мужества веры или воли к вере? Как вы думаете?
Ну, думаю, что да. Может быть, вот если так вопрос не ставить, то оно само по себе на ум и не придет. Но если задаться этим вопросом, то вполне, я думаю, можно и так воспринимать, по крайней мере, то, что мы знаем из Евангелия, и то, что мы знаем из предания о Фоме. Просто я сейчас, с вашего позволения, скажу о том, что вот у нас ожидается премьера, да, документального фильма «На Спасе» об апостоле Фоме, о христианстве в Индии. Вот. И там, ну, не хочу пересказывать это все, и очень надеюсь, что наши слушатели превратятся в зрителей и посмотрят этот фильм. Я сам его еще целиком не видел. Вот много было с ним связано тоже всяких интересных историй. У нас предполагалась там одна поездка в Индию. Ну, в итоге, значит, вот я, например, туда не попал, но коллеги все-таки попали, несмотря на все препоны, и у нас будут там в этом фильме есть съемки. И очень интересные, мне кажется, уникальные совершенно, по крайней мере, для нашего зрителя совершенно точно. Вот. Но вот исходя из того, с чем мне пришлось вот столкнуться, немного работая вот над этим фильмом, думаю, что вполне можно, конечно, так сказать. И исходя из того, что мы знаем из евангельской истории, и исходя из того, что происходило в Индии, ну, только представьте себе, что апостол не просто проповедует там, апостол Фома, я имею в виду, язычникам, ну, которые находились там в рамках влияния культурного империи римской, да, а он попадает вообще в совершенно иную культуру, в совершенно другую, с представлениями, которые, ну, принципиально отличаются, сильно больше отличаются, чем тот языческий мир, который знал там апостол Павел, например. Да? Вот. И это, конечно, требует проповедь там, она требует колоссального мужества и колоссальных усилий, и духовных, и интеллектуальных. Вот, и это, конечно, потом в этом смысле, я думаю, ответ положительный на ваш вопрос.
А есть у нас источники, мы знаем, как Фома проповедовал в Индии, вот что он, если угодно, говорил людям с учетом той культурной ситуации, в которой оказался. Как проповедовать вот индийскому обществу, кастовому, со своей религией большой и древней, о едином Боге, о Христе, о Боге Троице?
Ну, вот я бы сказал так, что все-таки хочется, чтобы фильм посмотрели.
Фильм об этом будет.
Да, ну, не то чтобы там очень подробно, но, конечно, насколько это возможно будет. Но тут вопрос ведь в чем? Мне кажется, что есть, в принципе, вопрос о том, а был ли он там. И я честно скажу, что и для меня это был вопрос. Ну, когда-то я там об этом читал, как-то он для меня разрешался, но я помнил, что вот остаются какие-то сомнения. Но вот у нас в фильме есть среди тех, вот, кому обращались в работе над фильмом, замечательный наш индолог, философ Владимир Кириллович Шохин. Есть его несколько синхронов. Есть, кстати сказать, и вы прекрасно понимаете, да, что записано больше, чем вошло в фильм. И я очень рассчитываю, у нас есть с коллегами такая идея, что вот все то, что Владимир Кириллович говорил, сделать, ну, таким отдельным видеоматериалом и разместить на ресурсах Спаса. Вот. И для меня, например, поскольку Шохин безусловный авторитет, и я думаю, что это совершенно очевидно, что он один из крупнейших специалистов вообще по индийской культуре. Вот. И то, что он говорит в этом фильме и обосновывает, что, конечно, у нас намного меньше оснований сомневаться в том, что Фома был в Индии, чем считать, что он там действительно был, это очень важно. Да, это очень важно, потому что это все-таки размышление не столько в данном случае человека верующего, сколько специалиста по вот региону, по истории, по философии, по культуре.
Такая точная научная формулировка. Меньше оснований сомневаться, что он там был, чем оснований там думать, что он там
был. Это навеяло фамилия Шохин, наверное. Она сразу собирает. Хотя, знаете, у меня был смешной очень эпизод. Недавно я в прошлом семестре, когда читал историю религий студентам нашим, и когда мы дошли до буддизма, я им рекомендовал какие-то книги и сказал, что вот я очень вам рекомендую книжку Шохина «Первый философ Индии», и Владимиру Кирилловичу говорю, что Владимир Кириллович, вот студенты МГИМО теперь знают, что есть такой Шохин. На что Владимир Кириллович так не без юмора и довольно смиренно сказал: главное, чтобы они знали, кто такой Будда. А Шохин — это уже менее важно.
Я просто вот буквально сегодня тоже со студентами говорил о таком философе, как Ричард Свинберн, английский философ, в конце жизни пришедший к православию, которого Владимир Кириллович Шохин активно публиковал, он с ним знакомый, они были в публичной такой полемике философской, и очень его почитает, и такой автор, которого популяризирует во многом. И это просто очень созвучно самому подходу таких вот аналитических философов религии, что у нас нет доказательств бытия Бога, ну, что называется, стопроцентных, но есть большая вероятность считать то, что гипотеза теизма обоснована потому-то, потому-то. То есть у нас есть меньше оснований сомневаться в гипотезе теизма и больше оснований думать, полагать, что она верна. Ну, а вот за эти годы, которые вы провели, скажем так, в свете апостола Фомы, в свете его деятельности, этого имени, которым назван горячо нами любимый журнал «Фома», в свете вот этих разговоров ежегодных с вами, как с главным редактором журнала «Фома» об апостоле Фоме, у вас есть какая-то, если угодно, ну, эволюция отношения к апостолу, как к покровителю журнала, как к тому, кто так или иначе как-то вот в орбите жизни присутствует?
Ну, не сочтите, за какую-то придуманную красивость, вот он очень ненавязывающийся апостол. Вот, несмотря ни на что, вот именно потому, что вот несмотря на годы вопрошаний, там, и допросов с пристрастием об апостоле Фоме, вот какая-то вот, предельная деликатность со стороны апостолов в многолетних отношениях с ним. Ну, потому что есть, бывает иначе, когда вот даже вот мой любимый Августин, он просто, понимаете, он врезается в твою жизнь, и ты вот как-то не можешь от него никуда деться. Вот, вот сейчас опять же перечитываю исповедь, я это почувствовал. Вот Августина можно назвать каким угодно, но его сложно назвать деликатным. Вот что, деликатный Августин, как-то у меня не получается так сказать. Да, он, вот он другой. А здесь какая-то вот такая... Ну, я не знаю, это, конечно, смешно это обосновывать как-то, это вот исключительно ощущения, которые, конечно, больше говорят обо мне, чем об апостоле Фоме, безусловно, но вот вы же спросили про мои личные ощущения, вот они такие, что, понимаете, вот он в свое время вот появлялся, вот у нас появился человек, который написал там акафист апостолу Фоме, вот мы стали этот акафист там в редакции читать, да, ну, вот какие-то такие вещи, но все это очень, так, очень... В общем, по-христиански, короче говоря.
Вот мы заговорили о том, что есть мужество веры, воля к вере, как то, что действительно вставать хотя бы даже просто мысленно перед лицом вечности, не говоря уж о том, чтобы как-то в опыте вот, переживать ее, требует силы мужества. Это как-то входит, ну, в некоторые, ну, не противоречия, а в то, что как нужно соотнести с тем, что мы говорим, что вера — это дар. Вера предполагает, ну, то, что Бог сам открывается человеку. Если мы говорим, что есть воля к вере, то это можно так специфически понять, что вот хочу заставить себя поверить. В принципе, можно во что угодно заставить себя поверить. И тут тоже скептик скажет, ну вот ты вот очень хотел, поэтому заставил себя в это верить, вот ты так вот себя в этом убедил, усилием воли можно во что угодно поверить. Вот что вы об этой проблематике думаете?
Ну, я думаю, что в этом есть отчасти тайна веры. Тайна веры, тайна любви, тайна христианства в том, что это дар, да, то есть то, что тебе дается, но в том, что это, знаете, как вот есть такое, может быть, простое объяснение, ну, когда-то вот оно было очень актуальным, мы к нему часто прибегали вот в разговорах с теми самыми скептиками, и большими, и маленькими, что Бог спасает нас не без нас, да? То есть тебе этот дар дается, но ты должен его принять, и это тоже требует усилий, расположения, готовности. А когда я... Вы знаете, что я люблю повторять, что вера — это добродетель воли, но я, конечно, здесь больше имею в виду волю действия, да? Не тогда, когда ты усилием воли себя говоришь, я верю. Вот. Нет, скорее воля к какому-то действию, хотя, опять же, мы с вами прекрасно понимаем, что христианство и даже христианская аскетика, она начинается не с волевого «я могу», да, а с такого, если угодно, отказа, да, от своей воли, со слов «я не могу, Господи, я не могу без Тебя», да, я вот «сделай, как нужно, дай мне то, что ты повелеваешь, и повелевай то, что ты хочешь». Это Августин опять. Вот, часто цитируемые слова из исповеди. Вот, но я все-таки думаю, что не то чтобы нет противоречия, может, оно и есть, но это и есть часть вот этой тайны, потому что вера, как все очень важное в жизни, оно, а вера в максимальной степени, она эту тайну содержит, и вот самым неправильным в понимании того, что такое религия, и в христианство уж точно, является попытка вот эту тайну вот раскопать, как там разворачивать какую-то там завернутую эту в надежде найти, а что там внутри. Это, тайна веры не предполагает, это не научная тайна, которую нужно все время пытаться объяснить, понимая, что до конца, может, и не объяснишь, но будет яснее, яснее, яснее. А тут по-другому все устроено как-то. Вот. И вот это соединение твоих усилий и того, что тебе дается, понимаете, совершенно по-разному. Иногда как результат усилий, да, вот ты, а иногда как, ну вот когда у тебя вроде бы сил уже не осталось, и ты даже вот, может быть, это перестало, но хоп, и вот что-то тебе, и что-то получил. Бывает и так, мне кажется.
А еще при этом я встречаю примеры людей, которые, допустим, в комментариях пишут, ну, какой-то пост, какая-то публикация тоже связанная с верой, с размышлением о Евангелии. Вот недавно прочитал, кто-то откомментировал, так что я вот умом Бога принимаю и Христа, само собой, как Сына Божьего и верю во всю евангельскую историю, но такое ощущение, что только умом. Вот и прошу Бога как-то мне это открыть еще в каком-то измерении. То есть как будто бы вот если вдруг чисто рационально себе позволишь сомневаться, то вся конструкция рухнет. Это какой-то другой, такой там иной взгляд. Мы часто говорим, что главное принять сердцем, а не доводы рассудка искать. А есть люди, которые на этих доводах рассудка только и держатся, но от Бога не отказываются. Они, им очень важно оставаться православными христианами, но вот именно держать за какую-то такую рациональную веру очень.
Ну, это я вот хотел сказать, что это мне не вполне понятно, но с другой стороны, вот тут же понял, что это будет неправдой, потому что это где-то мне не только понятно, но и близко, потому что вот мой собственный путь поиска веры, он очень во многом был связан и сегодня связан именно с, ну, какими-то там робкими размышлениями и с рациональным. Вот. Но вы знаете, коль скоро мы уже упоминали подкасты, вот у нас еще один подкаст сейчас сделан про Толстого и Достоевского с замечательной, видите, ну, я как говорю, после Данте мне ничего не страшно, поэтому мы записали 35-минутный подкаст «Толстой или Достоевский» и с Татьяной Александровной Касаткиной и Иваном Андреевичем Ясауловым. И мы там очень много говорили, ну, насколько можно много говорить в рамках 35 минут и многих других тем, мы говорили там так достаточно яростно про вот это знаменитое Федора Михайловича «С Христом или с истиной». И я думаю, что вот в продолжение того, что мы сегодня не успеем, может быть, договорить, или как бы именно в продолжение размышлений, я бы предложил и этот подкаст найти и посмотреть. Там ровно-ровно будет вот продолжение рефлексии на эти темы.
Ну вот он будет темой для наших следующих разговоров. Хорошо. На Радио Вера. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона в студии был Константин Мацан. Спасибо, до свидания. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Светлый вечер. На радио «Вера».